Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Да.
Красивая звукорежиссура сейчас была, да? Это называется микс. Божественный совершенно. Это Георгий Бабаян, и мы продолжаем
информационный эфир
на радиостанции «Говорит Москва», который посвящен в первую очередь тому, что
посидели
сегодня произошло.
Посидели мы, послушали про животных, и какие что-то, по-моему, не очень, да, сейчас,
что-то
по-моему,
не в тему. Что-то как будто бы не совсем в тему, да.
Пожалуй, да, надо продолжить, но давайте тоже, да, будем честными тогда.
Да.
Недалеко мы от Министерства обороны, в принципе, здесь отошли, с точки зрения того, как...
Божественно организован, да, наш эфир.
Да, ну ничего, ладно. Лучше поздно, чем никогда. В принципе, давайте вот этот лозунг возьмем и на знамя его. Мне кажется, подходит. Потому что сейчас вот уже поздно. Да, но лучше сейчас.
Подожди.
А где животные вымирания, пишет Виталий Филин?
Кончились, все вымерли. Олег Красовский нам пишет, что уже во втором выпуске новостей Павел Перовский в сообщении про арку над судоходной частью моста называет аркой над сухопутной. Ну, ведь она же сухопутная, что такое судоходная часть моста? Я не правильно что-то понимаю? Что такое судоходная часть моста?
Я вообще не понял.
Не понял, это не важно. Да.
Давайте,
Олег Красовский, держим себя в руках. Так, еще у нас что есть? Сергей нам пишет сообщение о том, что сначала, значит, нам говорили, что не будет мобилизации, потом ее опять все-таки объявили. В общем, непонятно, как это все работает. Трансляция у нас идет сейчас в нашем телеграм-канале. Мы ее запустили, Евгений Воркунов ее ведет. Сейчас можете к нам там присоединяться.
Я вам объясню, как это работает. Ну, у тебя в феврале, в марте одни расклады были, в сентябре другие, вот и все. Здесь надо тоже понимать, что никакого плана нет.
Подожди, все же идет по плану.
Причем ни у кого. Плана никакого нет. Планы были, причем были у всех. Все эти планы оказались недействительными в момент старта специальной военной операции. Не сработал ни один прогноз ни одного эксперта в мире. Понимаешь, что никто не предвидел то, как будет развиваться вообще хоть что-нибудь в этой ситуации. Никто не предвидел военного развития такого, какое оно случилось. Никто не предвидел развития поддержки такой, какая она в итоге случилась. Никто не предвидел экономической истории такой, какая она случилась.
Да, это правда.
Вообще ничего. Я вот несколько раз уже тоже об этом говорил. Давай вспомним. Главная пугалка до февраля. И первые там дни марта это был SWIFT. Ты помнишь вообще такое слово? Отключение SWIFT-а.
Точно.
Боялись.
Что же мы будем делать, если не будет SWIFT-а?
Ну это все, это конец света был без SWIFT-а. Вот SWIFT отключают, и это конец света наступает сразу, парализуются все финансовые структуры нашей страны. Все, Россия будет загнана в эпоху до нашей эры сразу же, моментально. Нас всех пугали SWIFT-ом.
Да.
Вот
сейчас уже забыли
это,
даже
это был уровень прогнозирования. Собственно, вот это был предел. А оказалось, что это, мягко говоря, не предел. Соответственно, тут тоже никто ничего не предвидел, не предсказал. Ни один экономист, нигде. Один человек что-то предсказывал. Это Владимир Вольфович Жириновский. Это единственный, кто хоть куда-то попадал. Но он супер талант и гений, да? Но и тем более мы, к сожалению, не можем сейчас услышать от него никаких больше прогнозов на будущее. Это возможность утеряна. Почему? Ну вот мы же пытаемся каким-то образом предвидеть ситуацию. Пытаемся. Поэтому, когда речь идет о планах, планов на данный момент ни у кого нет. Все реагируют. Это абсолютно реакционная история. Можно действовать, можно простраивать на 2-3 хода вперед, но, как показывает практика, ничего из этого не срабатывает ни у одной, ни у другой стороны. Ну, это просто реальность, так оно выглядит.
Ну, вот Виталий Филе очень правильно сейчас пишет, говорит, что вот эта вся история про «говорили, не будет мобилизации, а теперь она будет», это же наша любимая русская игра, поймать чиновника за язык на его обещаниях, а потом в них тыкать. Но мы сейчас именно этим и занимаемся, и сейчас тот самый чиновник, простите, которого мы собираемся тыкать в его обещания, это Дмитрий Анатольевич Медведев, и это очень неловко. Мастера интересуется, почему у нас история всегда повторяется, и почему мы не можем этого предвидеть. Ну, давайте так. Вот это довольно свеженькая история. Не то, чтобы она прям сильно повторялась.
Да, а где здесь повторение истории?
Да.
Скажите мне, пожалуйста. Происходит столько всего нового, в принципе, для человечества, что можно одуреть. Кто-нибудь когда-нибудь бил по атомным электростанциям ракетами?
Такое как-то не приходило ранее никому.
Не было. Кто-то когда-нибудь получал такое количество санкций на любых уровнях?
Ну, может быть, Иран?
Нет, мы абсолютные рекордсмены. Нет, Иран остался далеко, и вообще очень далеко. Кто-нибудь когда-нибудь взрывал трубы под водой? Газовые.
Это свеженькое. Такое.
Поэтому,
с другой стороны, подожди, ну, каждая война привносит что-то новое.
Ну, поэтому не надо говорить про историю и про то. И вообще, вот, я понимаю желание все сравнивать с 41-м, с 812-м, с 43-м. Мы постоянно видим вот эти сравнения.
Нет, у нас сейчас предложение сравнивать с 904-м. Мы всегда говорим о том, что война будет короткой и победоносной. Маленькая победоносная война на окраине империи. Вот, знаешь такое выражение?
Вот с чем угодно. Вот принято, очень любят все сравнивать. И хорошо, давайте, в принципе, нормально, хорошо знать свою историю, хорошо понимать какие-то уроки этой истории, да, и на них основываться, но не надо под копирку брать и думать, что сейчас будет повторяться что-то по конкретному какому-то сценарию. Можно взять отсюда, чуть-чуть отсюда, а огромная часть, она вообще, в принципе, новая. История пишется сейчас. И, судя по всему, когда-нибудь в будущем наши потомки будут говорить, а вот помните, а как было в 22-м году? А что было потом? А вот мы сейчас... То есть, ну, это ошибка. Не надо все время ссылаться на исторические какие-то события и ждать, что сейчас будет полное их повторение.
Ну, давайте возмущенно гордиться, предлагает нам Алекс Эталон.
Да.
Возмущенно гордиться — это прям наше все.
Возмущенно гордиться чем?
Ну, тем, что мы впервые в истории заработали удивительное количество санкций. Никто еще таких успехов не достигал.
В этом смысле. Да нет, это не успех, это просто это факт. Не надо возмущаться или радоваться фактам. Есть некоторые вещи, которые просто факты. Которые говорят о том, что на самом деле никто ничего не предвидел и ничего подобного никогда в истории еще не было. Новая абсолютно страничка. Мы все ссылаемся на Карибский кризис сейчас, да, достаточно много. Но Карибский кризис ведь тоже тогда, в 62-м году, был в новинку, понимаете? Вот точно так же и сейчас история в новинку.
У нас сейчас на связи член Высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия», генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Александр Георгиевич, здравствуйте. Нет, что-то случилось. Да, еще разочек давай, попробуем еще раз позвонить. Связаться пока что 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте. Доброе утро, Михаил Иванович. Вы говорите, никто этого не предполагал. Это ваши слова. Значит, если вы поднимете передачу этого самого Александра, который 6 часов ведет, в 18-м году или в начале 19-го, я ему говорил, что эти санкции приведут к тому, что мы оказываемся в изоляции, как Иран или даже как Северная Корея.
Нет, ни в 18-м, ни в 19-м году он ничего не вел.
Это вообще что сейчас было? Во-первых, потом перезвоните, у нас, как я понимаю, эксперт на основе есть. Во-вторых, это сейчас то, о чем вы сказали, это вообще не то, про что говорил я. Я сказал санкции, изоляция и так далее, но это вилами по воде, что это вообще за высказывание?
Член Высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия», генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов у нас на связи. Александр Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро, Александр Георгиевич.
Как будем расценивать произошедшее в Крыму сегодня?
Ну, как это и есть, это диверсионный акт, хорошо подготовленный, кстати говоря, синхронно осуществленный. Ведь одновременно ведь взрыв этой цистерны был параллелен прохождению по мосту цистерны этой самой эшелона с горюче-смазочными материалами. Все это было достаточно четко синхронизировано. И вообще, знаете, я что-то понимаю, я удивляюсь, что мы делаем большие глаза, ведь, в принципе, я не сомневался, что будет что-то. Ну, правда, я предполагал, что это будет где-то там в районе фронта, потому что 70-летие Путина Зеленский не мог пропустить без своего внимания. Вот, ну вот они ответили в самом уязвимом месте, и надо сказать, что мы долго говорили о том, что у нас мост охраняется, все как бы... Ну, мы понимаем, что да, действительно, с воздуха он прикрывается, с воды он прикрывается, а вот этот вот нюанс, он остался как-то вне зоны внимания. Хотя, в общем-то, да, осуществляются досмотры транспорта. Ну, знаете, когда мы говорим о таких больших автомобилях, как вот нефтезаправщики или вот эти вот цистерны, конечно, сложно говорить о том, что мы их досмотрели. Там только столько технологических пустот, да, что, в общем-то, все для того, чтобы предусмотреть, надо его разобрать до винтика. Вот, поэтому, ну, что можно сказать?
Откуда эта риторика, Александр Георгиевич? Очень странная риторика от крымских властей, какие-то украинские вандалы. Что за слово «вандал»? Откуда оно вдруг взялось?
Ну, знаете, когда у человека мало в лексиконе слов, он использует те, которые у него есть.
Ну, есть прекрасное слово «терроризм».
Да, есть прекрасное слово «терроризм», есть прекрасное слово «диверсант». И, в общем-то, в данном случае мы ни о каких вандалах не говорим, но если как бы допускать, что они рассматривают мост как памятник истории и культуры, то, наверное, вандалы. А вообще-то это самый настоящий диверсионный акт. Диверсионный акт, спланированный тщательно. Тем более, знаете, ведь его не очень сложно осуществить, хотя, как я уже сказал, значит, все-таки он подготовлен был неплохо. Я думаю, что не без участия представителей железной дороги. Потому что вот так синхронно запустить параллельно, так сказать, эшелону с смазочными материалами, значит, бензовоз, это надо все-таки получить информацию, да? Она должна быть очень синхронной с точки зрения даже вот прохождения, появления в одном месте сразу двух объектов повышенной опасности. Вот, поэтому это было сделано. И, кстати говоря, скажу, что там особо большой, даже если говорить о досмотре, взрывчатки, ну, скажем, взрывного устройства большой мощности не требовалось. Мы же имеем дело с бензовозом, да? Достаточно нарушить оболочку цистерны, и происходит взрыв. Поэтому тут говорить о досмотре можно весьма условно.
Что ждем дальше? Ждем ли мы каких-то отставок среди тех, кто должен был осуществлять безопасность Крымского моста? Уголовное дело, расследование, все это долго, муторно, но хочется срочно, сразу,
резко. Вот это тебя больше всего интересует?
Ну, знаете, меня, честно говоря, сейчас мало интересует расследование уже свершившегося, да? Меня больше интересуют, то есть, мосты через Днепр, станции сортировки на границе Украины и Европы, а через которые идут, так сказать, вооружение и техника, да? Меня интересуют взлетно-посадочные полосы военных аэродромов Украины, куда садятся американские самолеты и иные самолеты, доставляющие туда вооружение и технику. Вот что меня интересует. А то, что там произошло, уже пусть разбирает Следственный комитет. Вот сейчас должна быть ответная акция возмездия. Ответная акция возмездия. И почему-то мы эти акции уже ждем давно, да, но как-то что-то ничего не происходит. Да, конечно, мы говорим, там мирное население, не мирное население. Да, но что-то вообще Украина не очень-то задумывается о мирном населении, даже своем собственном. Вот, поэтому мне думается, что если мы не осуществим какую-то встречную и очень жесткую меру, да, направленную на, так сказать, погружение Украины во мрак, я имею в виду, так сказать, и связанные с энергетикой, и связанные со связью, а это одно с другим связано напрямую, да, нет света, нет связи. Вот это, конечно, меня очень серьезно тревожит, потому что я считаю, что если мы наносим точечные удары по, скажем, пунктам управления, ну, таким мелким, будем говорить, пунктам управления, потому что банковская как была, так она и остается еще, да, как существовала СБУ, так сказать, в Киеве, так оно и остается. Как существовали, так сказать, центры подготовки, так сказать, диверсии на территории Западной Украины, где сидят западные инструктора и специалисты, они так и остаются. Ну, вот что сегодня волнует вообще нас всех. Нас всех волнует. Мы понимаем, да, война, она вещь такая, она непредсказуема в каких-то вещах. Но есть вещи совершенно предсказуемые и необходимые. И вот сейчас и военные самых разных уровней, и действующие, и недействующие, все говорят об этом. Но пока мы вот видим, так сказать, локальные бои на территории уже Российской Федерации. Условно говоря, даже в Белгородской области, и, так сказать, про Донецк я вообще молчу. Вот, поэтому, как, знаете, вот как в том анекдоте, говорит, война началась, а мы на войну не явились.
Давайте так, вот ваше ощущение внутреннее, какая вероятность в процентах, что сегодня мы увидим хоть какую-то реакцию на это, то есть вот то, о чем вы говорили, атаку, там мосты, инфраструктура и так далее, банковая улица, или хотя бы заявление об этом какое-то, за которым последуют действия, или же не будет опять ничего, мы будем опять закрывать глаза на переходы красных линий, вот как вам кажется?
Ну, знаете, я пессимист в этих вещах, потому что, знаете, я человек военный, я понимаю, что, так сказать, возмездие должно быть неотвратимо. Вот, но что-то в последнее время я наблюдаю, что возмездие не наступает. Возмездие не наступает. И мы понимаем, что при наличии даже самой современной техники, как говорит Коношенко, с высокоточного попадания, да, значит, мы все-таки пока вот имеем какие-то бои локального значения. А нам хочется чего-то, нам хочется мяса. Нам хочется мяса. Взрыв Крымского моста – это серьезная репутационная потеря для Российской Федерации. Я не говорю о экономической составляющей и транспортной составляющей, я говорю о репутационной. Понимаете? Вот мужик сказал, мужик сделал. Сколько лет говорил, сколько раз говорил уже Зеленский по поводу Крымского моста. Говорил. Да, ожидали с воздуха. Воздух с воздуха прикрыт. Да, ожидали с моря. С моря прикрыт мост. Но ведь мост это живой организм, да? Это же трасса, там все что угодно может быть, да? Вот. Поэтому, конечно, вот мы живем в условиях какого-то непредсказуемых событий. Вот честно признаюсь, и это не моя точка зрения, это точка зрения вообще вот огромного количества военных, которые служили, которые служат, которые разводят руками и говорят, мы не понимаем. И я вот тоже не понимаю.
Понятно, спасибо. Александр Михайлов, член Высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия», генерал-майор ФСБ в отставке, был с нами на прямой связи.
Спасибо.
Смотрим, что у нас есть сейчас из новостей в продолжении этой темы.
Ну, как будто нашли эту фуру.
Как будто нашли.
Да, и ну, это все пока на уровне средств массовой информации сообщают. Насколько это подтвержденная история, пока непонятно. Ну, говорят, да, что есть вот фотография одна этой фуры, это какая-то красная машина большая, которая вроде как выехал из Краснодара, и пробег у нее 870 тысяч километров. Не хватает только, знаешь, крашено правое крыло, ДТП было легкое, вот это. Причем здесь какой-нибудь был пробег вообще у этой фуры? Вот это просто зачем это в новости?
Просто потому что есть такая информация.
870 тысяч пробег, это много, мало для фуры, я не знаю. Ну, да. Ну,
какая разница?
Пока больше ничего особо нет.
Ну да, еще у нас создана комиссия.
Да.
Мишустин подписал указ о создании этой комиссии, возглавляет ее, кстати говоря, у нас
Хуснуллин.
Хуснуллин, да, совершенно верно. На место выезжает министр транспорта Виталий Савельев, выехал глава МЧС. В общем, будем продолжать держать вас в курсе. Впереди новости, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Суббота, 8 октября, 11:36, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире по-прежнему Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, здравствуйте, мы продолжаем обсуждать то, что произошло сегодня на Крымском мосту, очень интересно есть.
Итак, новость, эксперт счел недоработанными изменения ПДД, касающиеся езды на электросамокатах.
Да?
Оцените контраст, называется, сегодняшнего эфира в плане и сегодняшнего эфира, который в итоге произошел. Ну да, ну это так, немножечко, да, стрястись. А то мы уж очень больно на серьезных щах. Я считаю, что все время на серьезных щах, если находиться, то можно как-то немножечко
и... Кукухой поехать.
Кукухой поехать, да. Кукухой ехать не надо. Нужно спокойно и холодно принимать нужные решения.
Во-первых, Государственная Дума уже потребовала сильного ответа после взрыва на Крымском мосту. Это Андрей Гурулев говорит, делать нужно, правда, без спешки.
Без спешки. Люблю я вот это. Раньше пельмени делали без спешки, по-моему, да? Сейчас вот у нас вот это делают без спешки. Хорошо.
Торопиться не надо.
Рядом с фурой ехала легковая машина, говорят, пострадавших нет. Вот мой МТС пишет, погибли люди рядом ехавшие. Пока у нас, мы же ориентируемся на официальную информацию, собственно, вот это, видимо, Павел Перовский, да, в выпуске новостей об этом говорил, он вам зачитывает официальную информацию. Мы не можем с вами гадать, что случилось с той легковой машиной, что с ней не случилось, погибли, выжили и так далее.
Это требование, кстати говоря, законодательства Российской Федерации.
Ну, это и требование здравого смысла. Поэтому пока официально история такая. Да, на видео видно другие автомобили, что с ними произошло, пока непонятно.
Притолок Константин Калачев у нас сейчас на связи. Константин Эдуардович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы сейчас пытаемся разобраться с тем, какие последствия могут быть у взрыва на Крымском мосту с точки зрения, ну, давайте назовем это международными отношениями, будем так это называть.
Да, как человек с хорошей памятью, я прекрасно помню, что 16 июня сего года господин Песков исключал саму возможность подрыва Крымского моста, утверждал, что безопасность моста абсолютно гарантированно обеспечена. А 17 июня сего года Дмитрий Анатольевич Медведев, зам руководителя Совета безопасности, говорил, что если Украина ударит по Крыму, а удар по Крымскому мосту, это удар по Крыму, то для Украины наступит судный день.
Да, мы сегодня вспоминали это сообщение.
Честно говоря, сейчас, да, сейчас в соцсетях многие сидят, требуют атомную бомбу, бомбить Киев и так далее. Я как раз надеюсь на то, что все-таки истерика пройдет, пойдет осознание того, что мы столкнулись с неизбежностью. И то, что это будет неизбежностью, было ясно еще в феврале. Понимаете, мост строился в одной политико-географической реальности, а сейчас другая политико-географическая реальность, удар по мосту был совершенно неизбежен. Безусловно, это может вывести эскалацию на новый уровень. Но, с другой стороны, мы с вами прекрасно понимаем, что в нынешней ситуации повышение градуса эскалации – это жертва с обеих сторон. Я вообще считаю, что военного решения у этого конфликта нет. К сожалению, многие думают иначе.
А какое есть решение у этого военного конфликта?
Так или иначе, за столом переговоров, и я понимаю, что компромиссы рушат чьи-то мечты, но нужно в любом случае искать компромиссы, чтобы ни одна, ни другая страна не чувствовали себя проигравшими. Я не буду описывать детали, упаси бог.
Не, ну а как так? Это самое интересное.
Нет, на самом деле как раз не буду описывать детали. Не вижу в этом никакого смысла. Давать советы власти мучим все дороже. Пусть сами думают. Но ясно и понятно, что мы сейчас... Это только начало. Ну, это только начало, понимаете? Мы еще много увидим до конца этого года. Вот. А в следующем году эскалация может еще больше возрасти, с еще большим количеством жертв. Я напомню, что Иран и Ирак воевали 8 лет. Можно вспомнить вьетнамскую войну, которая тянулась годами. Наверное, надо и учиться не только на своих ошибках, но и на чужих. И, собственно говоря, я говорю, сейчас будут призывы вести себя жестче, но...
Давайте так, смотрите, во-первых, любую войну можно сейчас вспоминать, войн, благо, за историю человечества было много. Давайте поговорим про конкретную, вот про то, что происходит сейчас. Те люди, о которых вы говорите, которые будут призывать, как вы говорите, к военной эскалации, они говорят конкретные вещи. Они говорят, взрываем инфраструктуру, посылаем ракеты в районы центров принятия решений, РАДА, СБУ, ВСУ, офис президента и так далее, взрываем все это. Люди, которые погорячее, говорят, у нас есть тактическое ядерное оружие, берем и это посылаем туда, прямо в Киев, во Львов и так далее, и взрываем. Это конкретика. Вы можете к ней относиться по-разному. Давайте я договорю. Давайте я договорю для начала. У нас здесь все-таки вот будет нормальная дискуссия. Я сначала задаю вам вопрос, потом вы на него отвечаете. Это конкретные предложения от этих людей. Вы представляете, как я понял, людей, у которых голова похолоднее. Но конкретных предложений от вас я не услышал.
Я не собираюсь сейчас выступать с предложениями, потому что, с моей точки зрения, в нашей ситуации это вообще чревато говорить что-либо о том, каким образом можно искать компромисс. Вот, Крым отдавать я не призываю. Что касается ответных мер Украины...
А что призываете?
Начнем с того, что поймите, у Украины тоже есть много возможностей нанести ущерб российской инфраструктуре. Слава богу, пока еще партизанской войны на территории России нет. Слава богу, еще пока диверсионные группы здесь не действуют, за исключением редких случаев при приграничных регионах. Более того, что касается ударов по центру принятия решений, давайте сожжем все мосты, отсечемся вообще от всех, то есть, условно говоря, представим себе использование тактического ядерного оружия. Как вы думаете, как по этому поводу отреагирует Китай, как отреагирует Индия, как отреагируют вообще все те, с кем мы еще имеем какие-то торговые, экономические отношения. И потом, знаете, сколько было разного рода призывов, уже мобилизация прошла. Насколько я понимаю, ситуация на фронте по-прежнему сложная. Есть представление о том, что у нас есть военно-техническое превосходство. Но удары по украинским городам уже были. И понимаете, чем дело? Все это приводит к еще большему ужесточению, еще большему упорству. То есть, собственно, мысли о том, что мы можем заморозить Украину, запугать Украину, мне кажется, идут в тупик, потому что, знаете, американцы использовали все возможные варианты во Вьетнаме, кончилось все дело, как известно, падением Сайгона.
Константин Эдуардович, это понятно. Атомную бомбу не использовали. Это понятно. Мы поняли. Эту часть мы поняли. Вы предлагаете идти искать компромиссы. Я все еще жду от вас конкретных предложений, потому что люди, которые находятся с другой стороны, конкретных предложений вы высказывать не будете.
Я не буду высказывать конкретные предложения.
Константин Калачев был в эфире радиостанции «Говорит Москва». Спасибо, Константин Эдуардович. Потому что, ну вот, если честно, ну, такое раздражает.
Ты сегодня очень жесткий.
Да не, ну я за дискуссию. Пожалуйста, ну давайте конкретно. Есть, а с одной стороны, люди высказываются конкретно. Мне очень интересно, когда говорят про переговоры, говорят о чем. Ну, если там вообще не собирается никто переговариваться. Но объективно, они не хотят переговариваться, я их понимаю. Главное, почему они не хотят вести никакие переговоры. Компромиссы, какие компромиссы, что должно быть в этих компромиссах? Ну, если не говоришь, значит не говоришь, хорошо. Зачем человек пришел отстаивать определенную точку зрения без того, чтобы ее отстаивать? Ну, ладно, хорошо, в другом месте.
Ну, понятное дело, что наши слушатели тоже несколько скептически относятся к идеям компромиссов. Александр пишет, что это значит. Означает, что нужно сдаться. Илья 572-й, напомните оратору, что выбирающий позор получит и позор, и войну. Понятно. Владислав Эдуардович, конечно же, о том, что мост взорвали, какой уже тут компромисс. И Николай Мазуров пишет, что вообще, конечно, это все в некотором роде популизм. Сейчас у нас...
Пан Станислав, это, кстати, говорящий ник, как лингвист оценивает выражение на серьезных щах? Это, видно, к тебе вопрос.
Ну, лингвист, увесно? Когда придет, тогда и спросим.
Ну, вот видите, вот. Пан
Станислав. Ну, вообще, мне нравится выражение на серьезных щах, оно нормальное совершенно. Вот вот. Да. У нас Александр Дучак, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ сейчас в эфире. Александр Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Пытаемся разобраться с тем, что сейчас полагается по-хорошему сделать с Российской Федерацией в ответ на ситуацию, сложившуюся в Крыму. Вот только что у нас был политолог Константин Калачев в эфире, и он сказал, что нужно как будто бы садиться за стол переговоров. Ваше мнение?
Я считаю, что садиться за стол переговоров можно только по одному поводу, а полная безоговорочная капитуляция террористического государства Украины. Иных вариантов не может быть. Те, кто говорят о том, что можно о чем-либо вести переговоры с Киевом, по-моему, работают на руку Вашингтона и Лондона. Потому что вы уже, по-моему, все поняли, с кем мы ведем переговоры. Они не держат слово, они не договороспособны. У нас был Минск-1, Минск-2, чуть не было Стамбул-1. Эти переговоры, они бы использовали исключительно для затягивания времени, хотя им сейчас как раз... Вот почему Зеленский издал указ о том, что, которым написал, что констатируем факт, вести переговоры с Россией невозможно. Они не собираются. Потому что у них сейчас, ну так, они на подъеме. У них пока листва на деревьях, пока мобилизация частичная в России не дошла, ну, до логического своего завершения. И на линии фронта нет дополнительных резервов. Поэтому они сейчас на переговоры вряд ли пойдут, или, ну, нет, они уже выставляют требования, говорят, отвести войска за Урал, очистить Крым и Донбасс и все территории, которые сейчас вошли в состав России, вернуть по состоянию на 91-й год всю территорию, переизбрать президента, они скажут, на какого именно, ну, вот тогда они сядут за стол переговоров. По-моему, это крайне неудачная идея вообще сейчас вести рассуждение о мире с Украиной в нынешнем состоянии. О каком мире можно сейчас с ними говорить? Можно говорить о том, действительно, о капитуляции, хоть сейчас вроде бы, ну, как бы ситуация не совсем в нашу пользу, но ресурсы в России и сейчас есть, и вооруженных сил есть. И давайте все-таки считать красной линией именно этот красный мост, а не другой, Крымский мост. Потому что есть еще...
В Москве есть Крымский мост.
Ну вот я о нем и говорю.
Да, хорошо. Пытаемся мы здесь каким-то образом спрогнозировать ближайшие события. И будут ли они вообще в принципе, как вам кажется?
Если будем говорить, допустим, о событиях, имея в виду, что будет делать Российская Федерация, что будет делать Украина. Давайте начнем с Украины. Украина получит такие дальние системы, системы это дальнего действия, и она будет их применять. Она будет их применять. И теракты были уже в САКе, мы помним. Это не первый теракт в Крыму. Будут же по аэродромам они били. Они прицеливаются, они, видите, действуют, ну, системно. У них есть умные кураторы, у них есть система разведки, в том числе и космоса. До сих пор работает космическая группировка Алана Маска. Он там, правда, и намекнул вчера, что если они будут ставить под сомнение его исторические познания, то он им будет напоминать все-таки, чей Крым, потому что он сказал, что это Крым — историческая территория России, и случайно ее Хрущев передал в прошлом веке Украине. Вот это не понравилось, вызвало бурю возмущений. И одновременно появились проблемы со связью через Starlink в ВСУ. Они очень по этому поводу запереживали. Ну вот, они будут использовать все, что у них есть. И если как бы они не будут получать бонусы вовремя и очень болезненно, то у них появится и авиация, и танки у них появятся, в конце концов. И вот пока Соединенные Штаты раскрутят свой маховик, потому что они настаивают на 5 и более летних контрактах, которые должны заключать предприятия военно-промышленного комплекса США с правительством, они хотят получать долгосрочные контракты. Их, в принципе, устроит, ну, я не знаю, там, какая любая власть под их контролем, которая будет называться украинской властью формально, их любая устроит, потому что они готовы к затяжной войне. А они говорят, что-то какие, о чем, о красной линии, да-да, мы слыхали, ну-ну. И они продолжают свое действие, они продолжают наглеть. Они, вот видите, ударили по мосту. Это подготовка к чему-то, наверное, более серьезному, потому что это идет разрушение инфраструктуры, доставка по Крымскому мосту, ну, того, чего надо. Не только топливо, ну, может, что-то еще. Конечно, можно сказать, что нам Крымский мост уже не нужен, потому что есть сухопутный коридор. Но, по-моему, надо просто спокойно ко всему относиться, не паниковать, не нервничать. Хотя сложно спокойно смотреть на вот такие события. Очень хочется ответа реакции. Если говорить о том, что будет дальше, ну, знаете, ну, есть же как бы вот, не будем, конечно, никого учить и лечить, но и не будем говорить о ковровых бомбардировках, там, Киева, что-то еще, нет, ни в коем случае. Но есть пункты смены колесных пар на границе. По железной дороге идет поставка вооружений постоянно, круглосуточно. По этим, ну, по поводу этих железнодорожных составов много, невзирая на всю, там, по все попытки задавить информацию, чтобы никак не просачивалась, но есть много информации о том, как идут эти железнодорожные составы. Их видно из воздуха, их видно из космоса. Но почему до сих пор в спокойном режиме меняют вот эти колесные пары из-за разницы колеи Украины и Европы? И там как бы ничего не происходит. Есть тоннели карпатские, есть мосты железнодорожные. В том же Киеве есть замечательные 3 моста. Мост Патона, железнодорожный мост и Троещинский мост. Они все работают нормально. Мы кого пытаемся огорчить? Наш братский народ мы пытаемся огорчить. Братский народ понимает, что вот будет... там уже привыкли уважать силу, понимаете? И они, и многие люди, нормальные, вменяемые, сидящие там в том же Киеве, в других городах, в Одессе, они говорят, когда вы уже жахнете. Они говорят, те люди, которые там еще остались вменяемы. Потому что они прекрасно понимают, что зачистка будет полная окончательно. Кто там еще не успел проявиться, а в принципе там уже зачищено полностью пространство. Ну вот они тоже, ну как бы, вот с вопросом, а что собственно? Почему есть электроэнергия? Почему есть бензин? Потому что весной были колоссальные проблемы в городах Украины с топливом. На заправке отпускали по 5 литров. А что ж такое? А там нет проблем сейчас с топливом. Ну да, подорожало. Ну так везде дорожает. Не так подорожало, как в Европе даже. И они нормально заправляются и катаются. Почему у них есть доставка топлива, которая делается, ну, как злые языки утверждают, я не знаю, непроверенная информация из нефти, которая добывается в России. Ну, надо как-то, не знаю, СМЕРШ вообще давно назрел, действительно. Где СМЕРШ вообще? Ну, потому что, ну, недопустимы такие вещи.
Александр Васильевич, смотрите, наш слушатель Сергей пишет, что вчера, напоминает нам, вчера Дмитрий Песков анонсировал, что Владимир Путин будет принимать участие в саммите G20. Говорит, там будет Байден, пускай договариваются. Насколько это вообще возможно? Как вы оцениваете подобные перспективы? Можно ли договориться сейчас на таком уровне?
Они будут договариваться, когда они получат своеобразный форс-мажор. То есть обстоятельства непреодолимой силы. В любом другом случае они будут блефовать и обманывать. То есть, когда они увидят, что как бы ситуация не может быть решена в их пользу, ну, тогда они начнут договариваться. Когда они понимают, что они могут наплевать на интересы не то что оппонентов или там конкурентов, они плюют на интересы своих союзников по НАТО и ближайших партнеров. Ну, они сейчас помогают. Помогают с кризисами, так можно сказать, той же Британии. Они умножают в этой самой, по законам арифметики на ноль экономику Германии, Евросоюза. А что, они по отношению к России скажут, ну да, вы знаете, ну давайте там по-человечески, давайте вместе развивать мировую экономику и будем строить наше общее светлое будущее. это разная система вообще восприятия мира. Вот я так надеюсь, что и, ну, в принципе, сейчас идет смена мирохозяйственных укладов, действительно идет там смена технологических укладов, что вот та система, которая строилась как пирамида, наверху сидят Соединенные Штаты и всех пинают и говорят, там, куда им идти, там, коленами или там сапогами управляя этой экономикой, Россия предлагает альтернативу. Вот как бы в горизонтальной плоскости все равны, и все получают выгоду от сотрудничества, не за счет другого. Американцы привыкли получать выгоду за счет другого. Но если 31 триллион долга у них, если они прожирают в два раза больше, чем зарабатывают, вот хочется посадить весь мир на свою зарплату, чтобы каждая страна ела то, что она зарабатывает. А когда она говорит про самую эффективную экономику, которая в два раза больше съедает, чем она произвела, ну, знаете, о такой эффективности, конечно, ну, можно говорить, но просто надо прекрасно понимать, что это паразитизм. Ну, вот я о чем сейчас договорился с американцами, ну, не будет с ними договора. Они почувствовали там запах крови, видите, они в топку бросают Европу. Они даже согласны на локальный ядерный конфликт на территории Европы. Они все время переспрашивают, ну, в России же понимают, что не будет в ядерном конфликте победители, но вы же ни при каких условиях не примените ядерное оружие. И наши тут эксперты по телевизору, нет, вы что, даже само заявление о возможности применения ядерного оружия, это уже не... Знаете, так давайте скажем, у нас нет ядерного оружия.
Нет, слушайте, но заявление о применении, о возможном применении ядерного оружия, это все-таки как-то нервозненько.
Ну да, ну, понимаете... Просто они должны бояться последствий. И пока они не будут бояться последствий своих действий, договариваться с ними бесполезно.
Хорошо, а каким образом они могут, можно заставить их бояться последствий?
Ну, хотя бы навести порядок с Украиной. Там не должно быть света и бензина. Хотя бы той же Латвии, которая объявила...
А им не наплевать Россию. На Украину?
А им, понимаете, пусть наплевать, но они должны на чем-то видеть пример, последствия, что Россия применяет возможные ее ресурсы. Она может надавить и здесь. Пока мы, мы бьем, мы понимаем, что Украина это не, там, скажем, не боксер, это перчатка, которую нацепили на руку. Надо отрезать руку. Пусть не голову. Там, скажем, голова в Вашингтоне, рука натовская в Европе, а Украина просто перчатка. Но хватит реагировать на перчатку. Если, ну, надо сломать руку хотя бы. Я же не говорю, там, дотянуться до мозгов, вышибить их. Ладно, пусть мозги остаются, они потом, это самое, пойдут нам за лекарством. Но, понимаете, ну, хочется просто, чтобы и здесь было спокойнее. Потому что они будут наращивать опасность своих действий. И получать более серьезные системы вооружения. Ну, это никуда не есть. Мы можем закопать голову в песок. И там сидеть очень уютно. Знаете, замечательно. Голова в песке, в тепле, а все остальное там на сквозняке. Но это до поры до времени. Мы просто... получается так, что нас устраивает отсрочка. Отсрочка чему? Ну, в 2014 году, ладно, были там... Мы не будем сейчас там спорить, надо было, не надо было. Это очень сложный вопрос. Украина бы не сопротивлялась, и можно было бы, конечно, мирно отобрать пол Украины. Но, а кто его знает? А санкции бы тогда действительно ударили бы. А у нас не было гиперзвуковых ракет, у нас не было тех технологий, у нас не было, много чего не было. И говорить о том, что вот надо было тогда, ну вот бог его знает, это все уже проехали. Но сейчас нельзя доводить до того, когда они раскочегарят ВПК стран НАТО, когда они мобилизуют окончательно. У них еще мобилизационный ресурс на Украине достаточно большой. Даже пусть 20 миллионов там осталось, но тех, кого можно отправить на убой, это еще 2,5 миллиона минимум. То есть эта печка может гореть еще долго. Потом румыны пойдут в топку, потом там поляки какие-нибудь с этими лимитрофами прибалтийскими. Ну уже бог с ними как бы. Но мы-то должны о себе переживать. И знаете, тоже, товарищи, ну хватит бояться там слова мобилизация. Чем больше будет людей, готовых помочь родине в тяжелый момент, тем меньше будет жертв, в конце концов. Понимаете? Ну, это тоже печальная арифметика, но надо из этого следить. И мне, да, очень печально, что у нас там это...
Спасибо,
Александр Дучак, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ был у нас в эфире, спасибо.
Вот ты сказала про ядерную, значит, историю, да, что как-то нервозненько.
Нервозненько.
Вот мне кажется, что я знаю, что у тебя в голове ядерный конфликт, это что-то вот вообще невозможное, что это за гранью абсолютно.
Ну, у меня, да, в голове ядерный конфликт, это как будто бы все. До свидания, спасибо большое, с вами было очень интересно, всем мои 32 года.
И вообще, в принципе, представить это, ну, это как, значит, вот, представить триллион долларов. Вот, ну,
ядерный конфликт. Я триллион долларов лучше такое представляю, чем ядерный конфликт.
Ну, обычный взрыв ты видела много раз, там, да, как это все выглядит, какие бывают последствия. Ядерный, вот это вот что-то такое, вот, из компьютерных игр, из фильмов, ну, там.
Из уроков истории?
Из уроков истории не особо, в том-то и дело, что мы, когда говорим о том, что ядерные, вот люди, точнее, которые говорят, что ядерное оружие, применение, это кошмар вообще, уж как можно, в Европе там и так далее, сколько будет погибших, вся эта история, мы как раз все время забываем, что на самом-то деле есть одна целая страна, которая вполне себе представляет, что такое ядерное оружие, что за него, за его применение, что бывает.
Скажешь? Ничего.
Ничего. Я тебе больше скажу. Даже те самые люди, которые там живут, на том самом месте, где было применено ядерное оружие, молятся на тех, кто против них его применил.
Интересно, правда?
И в течение буквально лет 20 после того, как это было все сделано, все, что делало японское государство, это всеми возможными силами боролось за выход, максимальный выход на американские рынки всего, что у них там есть. Всего. И цель вообще государства Япония на протяжении десятилетий была борьба за выход на рынки того самого государства, которое бахнуло по ним ядерным оружием.
Они чувствуют за собой вину?
Кто? Американцы?
Не.
Японцы?
Японцы, да.
Чувствуют
за свой за чудесный японский фашизм.
Нет, вот все. Нет, абсолютно нет. Я тебе больше скажу, там ничего не поменялось. С точки зрения мировоззрения обычного японца ничего не поменялось.
Тогда?
Как Годзин, или как это называется? Как были, так и остались. Да.
А тогда это тем более интересно.
Интересно, но я
просто мы сейчас имеем дело немножко с другим менталитетом.
Я просто про то, что вот эта вот история про невозможность применения ядерного оружия, вот ее надо куда-то немножечко загонять. Но она не настолько невозможная, как вам кажется. Не настолько. Плюс давайте не забывать ружье, которое висит. Оно же рано или поздно стреляет. Ну, так или иначе. Я призываю не паниковать, не истерить.
Ничего себе!
Не относиться ко всему упаднически и не относиться ко всему с улыбкой на лице. Смотрите на вещи реально. Они такие, как они есть. Как только все начнем реально смотреть на вещи, станет легче жить.
Это был призыв от Георгия Бабаяна.
Ну и я не знаю, что это было от тебя, от Евгения Фоминой. Что-то да было, правильно?
Ладно. Да, но в следующем часе будет русский язык.
Счастливо.